«Прогулки по старой Москве». Совместный проект издательства «Ключ-С» и радио «Говорит Москва». Пройдем по главным столичным улицам с книгами писателя-краеведа Алексея Митрофанова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Название «Большая Садовая улица» – исключение из правила. Все части Садового кольца названы в честь каких-нибудь ближайших ориентиров. Садовая Кудринская, Садовая Спасская, Житная. И только Большая Садовая получила в 1816 году абсолютно нейтральное имя. Ни в честь чего. Так уж ей не повезло, или наоборот, повезло. Улица начинается от Малой Бронной и заканчивается Триумфальной площадью. Ее длина 465 метров, так что совершенно непонятно, почему именно эта улица получила столь почтенный статус. Есть предположение, что в честь пересечения с Тверской улицей, связывающей Москву со столицей и, соответственно, главной улицей города. Но как-то это выглядит не слишком убедительно. С этой улицей связан один из утопических градостроительных проектов. Автором его был гласный городской думы некто Котлецов. В 1914 году «Новое время» сообщало:
«Гласным Котлецовым внесено в Думу заявление о том, что ввиду окончательного переименования Московского Брестского вокзала в Александровский необходимо застроить проспект от Садовой до Башиловки и наименовать его Александровским, причем Триумфальные ворота перенести в конец проспекта, а улицы Новую Башиловку и Старую Башиловку переименовать». Первую в воспоминание сражения при Малоярославце в Малоярославецкую, а вторую в Бородинскую.
Реализован проект так и не был. Первый дом по правой стороне Большой Садовой принадлежал Страстному монастырю, располагавшемуся относительно неподалеку. Он был построен в 1908 году по проекту архитектора Стеженского. Дом был доходный, невысокий, всего-навсего 3 этажа. Достроили его в конце 20-х, а потом еще раз переделали. Дома, принадлежавшие монастырям, пользовались в Москве хорошей славой. Как правило, там избегали останавливаться люди шумные, с порочными наклонностями. Они сами перед собой осуществляли своего рода фейс-контроль и честно и самокритично не проходили его. Действительно, зачем им лишние проблемы в виде объяснений с домоуправлением и прочим самоуправлением, а также управляющим представителем владельца? Лучше уж сразу заселиться в дом нравами попроще и жить там припеваючи в прямом и переносном смысле этого слова. Следующий дом, номер 4, известный памятник архитектуры. Его построил лично для себя тогда уже маститый архитектор, видный приверженец стиля модерн Федор Осипович Шехтель. Тут часто бывал Маяковский, он дружил с детьми Шехтеля, проживавшими здесь же. В первую очередь с Львом Жегиным, с которым вместе обучался в училище живописи, ваяния и зодчества. Одна из участниц тех посиделок Вера Шехтель писала:
«Сходились мы вчетвером, брат Лев Жегин, Василий Чекрыгин-Маяковский и я. Нами в то время владели общие для всех четверых мысли протеста, бунта против закостенелых форм искусства. Мы спорили, говорили, готовили вещи для выставок. Маяковский часто читал новые стихи, новые образы, новые формы встречались с бурной радостью».
Здесь же была подготовлена книга Маяковского «Я». Лев Жегин писал:
«Штаб издательской квартиры была моя комната. Маяковский принес литографской бумаги и диктовал Чекрыгину стихи, которые тот своим четким почерком переписывал особыми литографскими чернилами. Книжка имела, несомненно, некоторый успех».
Увы, в 1918 году дом национализировали. Шехтелю вместе с семьей пришлось покинуть его стены. По некоторым сведениям, во дворе этого дома во второй половине 30-х годов располагалась мастерская скульптора Ивана Шадра. Однако эти сведения доподлинно не подтверждаются.
Прогулки по старой Москве.